Николай Стариков, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду».
Наш уважаемый министр иностранных дел – дипломат высшей пробы. Поэтому даже нехорошие слова в его устах звучат весьма дипломатично. У Запада нет никакой шизофрении. Это просто принципы информационной войны. Мы хорошие, мы Запад, все наши противники плохие. И что бы ни происходило, мы смотрим на все события, вот исходя из этой парадигмы. Поэтому Россия все, что делает, это плохо, все, что делаем мы, это хорошо. А раз мы – это добро, значит, мы имеем право заставлять Россию делать то, что мы сами считаем добром. Все, вот круг замкнулся. И поэтому вот то, что называет Лавров шизофреническим, выглядит просто логично в их системе координат для их потребителей информации. Раз Россия плохая, мы вводим против нее санкции. Ну, мы же плохое должны наказывать, мы же должны его как-то трансформировать в хорошее. Значит, мы наказываем, но если плохое в ответ наказывает нас, то это неприемлемо. Поэтому Вашингтон может, с их точки зрения, вводить санкции против России, а если Россия в ответ вводит санкции, ну, это вообще ни в какие ворота не лезет. Ну, как это? То есть сначала здесь ощущение своей безупречной, белоснежной, собственной правоты. Это примерно то же самое, что какой-нибудь там оберштурмбанфюрер, какой-нибудь Einsatzgruppe в 41-м году на Украине или в Белоруссии вот чувствовал чувство своей расовой правоты и превосходства. У него же не было никаких угрызений совести. Его накачали определенными идеологическими ложными догмами о том, что это не люди, их надо истреблять, потому что если их не истреблять, будет плохо людям, тех, кого в нацистской идеологии называют людьми. И вот раздевали, убивали, закапывали людей, и живых закапывали. И никаких угрызений совести. Никаких угрызений совести. Это вот их определенная западная ментальность, если хотите. Поэтому фашизм, нацизм так хорошо лег на их особенности психологии. Вот для русского это как-то вот невозможно. Обратите внимание, украинские нацисты, националисты, они прекрасно вписались вот во все это. Прекрасно вписались, потому что приняли на себя западный менталитет. И они готовы были вырезать польские деревни, Волынская резня, убивать пленных, охранять концлагеря, потому что для них тоже это люди второго сорта. У русских этого нет. Но вот что мы можем вспомнить в качестве какого-то отрицательного примера даже изменников России, перешедших на сторону гитлеровцев? Ну, такой яркий пример, наверное, бригада Дирливангера, которая состояла из немецких уголовников, и туда влили еще остатки войск так называемой русской народной, по-моему, армии. Нет, РОНА. Русская освободительная народная армия. РОНА. Значит, несколько просто слов об этом формировании. В сегодняшней Брянской области есть Локотской район. Тогда немножко административное другое было деление в Советском Союзе. И вот в этом Локотском районе местные, значит, несколько прогермански настроенных активистов, скажем так, когда немцы туда пришли, они создали определенные вооруженные формирования и такое административное деление, которое потом в истории стали называть Локотская республика. Смысл был следующий. Они договорились с немцами, немцы их вооружили, они создали антипартизанские формирования и сказали: вот вы, немцы, вот в этот район, пожалуйста, не заходите. Мы там, в общем, сами гарантируем вам порядок. И немцы туда и не заходили. А вот это вот формирование, созданное из местных жителей, боролось с партизанами с переменным успехом. Ну, это фактически такое создание вот некой воинской части. И потом, когда фронт дошел до Брянской области, то все вот эти вот деятели, некоторые уже погибли, я сейчас даже не буду загружать вас фамилиями, кто поинтересуется, может посмотреть в интернете. Они были немцами погружены в эшелоны и прямо вместе вот с семьями вывезены. Фактически из них была сформирована значительная часть подразделений будущей русской освободительной армии Власова. Часть их вошла в бригаду Дирлевангера. Это уже подразделение СС, которое отличилось как раз такими вот зверствами во время Варшавского восстания. Естественно, они воевали на стороне немцев против восставших поляков. Вот там вот это вот отребье вот творило что-то вот такое. А больше такого нет. Украинские националисты охраняли все концлагеря, убивали мирных жителей, расстреливали военнопленных. В случае русской ментальности вот только небольшая кучка этих перешедших на сторону немцев людей что-то такое делали. Чтобы понять, насколько они были омерзительные, просто один исторический факт. Командовал вот этим всем подразделением некто Бронислав Каминский. Так вот, до такой степени был гадок самим немцам, что они его ликвидировали, историки говорят, сфальсифицировав или выдав собственное нападение на Бронислава Каминского немцев и уничтожение его за действия партизан. То есть вышел из-под контроля, вел себя так, что вот никакого способа у немцев уже воздействовать на это не было. Поэтому у Запада есть определенная ментальность, которая вот говорит о том, что он человек первого сорта, все остальные второго сорта. Все это нашло подтверждение во время колониальных войн, во время захватов Западом. У нас этого никогда не было. Вот Ермак пришел в Сибирь, там чуть-чуть повоевал с местными ханствами для того, чтобы как-то прекратить их попытки вытеснить или уничтожить, и все. А дальше все как жили, так и живут. Пожалуйста. Просто это теперь территория Московского княжества, потом Российской империи. Никого не трогают, все друг с другом женятся, получается определенная смесь культур, никто никого не притесняет. Кто хочет, ислам исповедует, кто хочет православие, кто-то там еще что-то. Вот это вот органичное строительство большой империи многонациональной. И в этом смысле мы имеем уникальный опыт. А вот смотрите, Польша, государство-неудачник. В принципе, большой государственный проект Речи Посполитой стартовал примерно в те же сроки, что и Московское княжество. И все, и Польша на определенный исторический период, большой, с конца 18 века по 1918 год вообще не было Польши. То есть доигрались до того, что Польша исчезла. Почему? Потому что они играли вот в эти игры с западным менталитетом, получив этот менталитет через католицизм, хотя являясь этническими славянами. Что такое Речь Посполитая? Это значит, человек первого сорта – это поляк и католик. Человек второго сорта – это литовец и католик. И дальше начинается третий сорт, четвертый сорт, и вот где-то там русский православный. У нас такого никогда не было. Вошли какие-то ханства. Пожалуйста, знать их получало российское дворянство, служило. У нас огромное количество дворянских фамилий происходит от татар этнических. Тут это общеизвестный факт. Я даже не о Юсупове говорю, где фамилия похожа. Просто откройте в интернете, посмотрите. Огромное количество. Даже не представляете себе, сколько. Почему? А все, а что воевать-то? Все, вот царь вас делает дворянами, и вы теперь знать Российской империи. Значит, это ваша империя, значит, ее надо защищать. Значит, за нее надо сражаться. Так и было. Вот яркий подход. Екатерина присоединяет Крым. Что она делает? Она из крымских татар конвой себе формирует. Тем самым демонстрирует, что я вас не боюсь, я вас делаю равными с моими подданными, и вы теперь еще мне служите и меня охраняете. А что после этого восставать-то? Никаких проблем. Как видите, крымские татары прекрасно дожили до наших дней, сохранили национальную идентичность, никуда это не делось. Вот это русский подход, русский имперский подход. Включение всех народов в империю, при этом с сохранением их особенностей культурного, национального, ментального, религиозного, какого хотите отличия. Вот это нормальный подход. А на Западе прийти и просто всех истребить. Или, в крайнем случае, переделать. Отсюда гонение на веру, на истребление индейцев и многое-многое-многое другое. Это совершенно два разных исторических подхода. Здесь хотел бы вот к какой мысли перейти. Это очень интересно. Сегодняшнее украинское государство, какая у него идеология? Идеология отдельности. Отдельности от чего? От России. И здесь они все время смотрят на Соединенные Штаты Америки. Но вопрос в чем? А они смотрят отчасти на успешность американского государства. Вот смотрите, американцы были колонистами и подданными ея королевского величества короля Георга, восстали, завоевали независимость, и смотрите, как развилось государство. То есть Великобритания, ну, так сказать, уже менее сильное государство. Ну, можно поспорить, но в целом, да, в мире, в экономике, в политике. То есть, значит, если вы от чего-то отделитесь, говорят украинцам, завоюете право с оружием в руках быть отдельными, то вас ждет вот такой же успешный путь. И вот здесь прям передергивают карты. Вопрос, почему Соединенные Штаты стали большим и крупным государством? Потому что они существовали в практически государственном вакууме вокруг. Ну, то есть, вот есть колонии, а дальше что? А дальше пустота. И где-то там испанская колония Флорида, где-то там французская Луизиана, а вокруг еще ничего, никого и ничего, с их точки зрения. А на самом деле там бизоны, индейцы и леса. И вот они двигаются, расширяются, уничтожают первое, второе и третье, всех уничтожают, и бизонов, и индейцев, и леса, захватывают земли, и им никто не мешает. И они находятся на периферии мировой политики. Что там происходит в Соединенных Штатах Америки, европейскому концерту, по большому счету, не очень интересно. Все эти войны там, между Францией и Англией, они происходили везде, потому что державы боролись за мировое господство. Но, например, на европейском театре действий там одно количество войск, а где-нибудь там вот последний из Магикан, там 20 солдат, 30 солдат, 50 солдат и там 500 индейцев. Ну, то есть воинские контингенты вот такого вот количества, очень маленького. Соединенные Штаты Америки стали сегодняшними Соединенными Штатами Америки в силу уникальной географической и политической ситуации того времени. Они начали расширяться, это всех на тот момент, ну не то, что устраивало, не беспокоило. А дальше они упирались в какую-нибудь там французскую колонию и говорили Наполеону, слушай, давай мы у тебя купим. И Наполеон думал, у меня вообще-то сейчас война с Англией, со всей Европой, да бог с ней, с этой Луизианой, и продавал. Брал деньги, использовал в войне в Европе. Если бы у Наполеона не было этой войны, то тогда, а как бы Соединенные Штаты могли бы присоединить эту бедную несчастную Луизиану? Воевать с Францией, ну, может себе дороже быть. Дальше дошли они до Флориды, спровоцировали какое-то там военное столкновение, ну, провокацию. И Испания тоже уже на тот момент слабая. Ну, ладно, бог с ней. Купили эту. Вот как они шли. Дальше дошли до нашей Аляски, до русской Калифорнии тоже. Купили нашу Калифорнию, и Александр II ее продал, потому что удерживать владение на Аляске с точки зрения царя, я тут не хочу свою точку зрения высказывать, да, вот с точки зрения царя, было невозможно. Это Крымская война, это война с Англией, Англия – это флот, а у нас там, как говорится, 10 инвалидов, и все. И посуху туда не дойдешь, нету никаких железных дорог. Ну, то есть, вы посмотрите на карту, да, что делать? А давайте мы поссорим между собой англосаксов, подумал Александр II. Мы продадим Аляску американцам, и получится такая чертополосица. Американцы, а дальше Канада, которая принадлежит англичанам. Может, как-то мы их сможем поссорить. Ну, поссорить не удалось. Сейчас не будем дискутировать, правильно это было, неправильное действие, но продали Алясочку нашу. То есть США расширялись, усиливались в отсутствии какого-либо вообще противления, им не с кем воевать было. Или там отняли они 30% территории у Мексики. Ну, как это выглядело? Техас, восстание, признание, Техасская народная республика, ну, почти примерно по этой схеме. И дальше возглавляет Техасскую народную республику американский, значит, генерал, но это никто сейчас как бы Америки не ставит в укор. Мексика не самая сильная военная держава. И то до этого Соединенные Штаты там 100 лет двигались, потихонечку усиливались. А теперь посмотрим Европу. Вот Украина, вот отделилась, вот создалась. А как вы построите большую, сильную страну? Как? Кругом вокруг вас государство. Вы что, с Польшей будете воевать? Нет. В перспективе. Ну, в перспективе Польша с вами будет воевать, чтобы вернуть часть вашей территории. С Румынией будете? Тоже нет. Потому что есть как бы гегемон, да, какой-то. Значит, куда? Подталкивают только в одну сторону. Вы свое величие, говорят украинцам, можете реализовать только за счет разрушения России. Вот разрушите Россию, и там Ростовскую область можете себе забрать, или еще что-то. А в другую сторону никак им не двигаться. Поэтому построение великого украинского государства может быть только за счет конфликта, войны, противоречий с Россией. Вот к этому сценарию Украину и подталкивает. Другого просто физически быть не может. Ну и, конечно, никогда не может быть сильного, огромного, могучего украинского государства, потому что расширяться некуда. Потому что как только какая-то страна становится сильной, ее начинают делить и дробить. Сильные мира сего, чтобы остановить рост там, Германии, Франции, России на этапе просто становления. Вот Китай проспали и не знают, что с ним делать. А когда Китай был деленный на части, фу, вообще хорошо. Там Чан Кайши, там Мао Цзэдун, там всякие генералы с армиями. Вообще прекрасно. На 20 век начало, никаких проблем. Вот есть такая замечательная книга, которую всем рекомендую почитать, потому что сегодняшняя, вчерашняя и завтрашняя пропаганда, она будет прямо вот по этой книге делаться. Называется «Психология толпы» или «Психология масс» Густав Лебон. Французский психолог. По-моему, книга написана году так в 1903-1904. Ну, в общем, начало 20 века. Читаешь, поражаешься, как автор предвидел будущие пропагандистские кампании Третьего Рейха, Муссолини, Советского Союза, современного Запада. Прямо вот все предсказал. Но читаешь чуть ниже, и написано: Китай никогда не станет великой державой. Он всегда будет находиться в состоянии сегодняшней слабости. И ты понимаешь, что даже великие психологи не очень понимают иногда в современной политической ситуации. А вот Китай взял, объединился, и смотрите, как и все, уже стал второй державой мира, еще немножко и станет первой. Поэтому великой Украины в принципе быть не может. Ей некуда расширяться, ей не зачем расширяться. А если она начнет вдруг каким-то образом чудесным усиливаться, ее сразу прихлопнут ее же спонсоры сегодняшние. Так что единственное величие сегодняшнего государства, которое называется Украина, может быть вместе с Россией. Вот тогда мы уходим от столкновения, уходим от противоречий, понимаем, что мы один народ с особенностями. И у нас получается ого-го, какая страна. А вот вместе мы уже можем нашу зону влияния раздвигать, расширять и усиливать. А вот когда нас сталкивают с друг с другом, это ни одной, ни другой стране пользы точно не принесет. Это приносит пользу только тем, кто организовывает это столкновение. А это наши уважаемые, как говорится, партнеры по планете, те самые англосаксы.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно? Пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.